Компас. Ваш спутник в мире новостей.
Одна сделка за другой. Сначала Brexit, потом сделка века. Что будет еще? Возможно, третья, четвертая. Об этом, обо всем поговорим с нашим, гостем в эфире радио-шоу «Компас». Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат политических наук Павел Фельдман.
Еще Павел, раз здравствуйте.
Привет.
Опередили Олега, поздоровались раньше.
Пока Олег договаривал просто, поэтому...
Павел, мы... Про Brexit давайте еще поговорим, и не только, расширим эту тему, тем более, что и вы отметили вот в предыдущей части программы, что тренд на выход, он вообще-то может так на секундочку стать глобальным. И, ну вот, в данном случае лидер партии Brexit, Найджел Фарадж, он тоже машет шашкой, говорит, что, в общем, не успокоится, пока не развалится Европейский Союз, и предсказал, что следующими странами, которые покинут ЕС, станут Дания, Польша и Италия.
Кому из них выгоднее сбежать поскорее?
Вот. Причем это вот Дания, Польша и Италия, не Венгрия, не Чехия. То есть не
мне
те, кого
кажется,
было бы логичнее назвать.
Он консультировался
назвать.
У астролога, когда...
А, кстати, об астрологах.
Когда делал подобного рода прогнозы, потому что, спросить меня, я бы никогда в жизни не назвал эти три страны целиком, по крайней мере, в качестве первых кандидатов на выход из Европейского Союза, потому что они очень тесно интегрированы в экономику ЕС, и нельзя их назвать сегодня в полной мере самодостаточно. Может быть,
но
Дания...
Я не могу себе представить Италию,
зачем
которая
Дания
отделяется от Евросоюза.
У нее, по крайней мере, до сих пор своя валюта сохраняется. А вот Италия, она погрязла в Европейском Союзе, если кто и покинет это международное объединение, то отдельные части Итальянской Республики, о чем давно говорят, ну, скажем, Пьемонт, Ломбардия, Венето, наиболее успешные регионы, это еще с тысячной долей вероятности возможно. Хотя, честно говоря, я в это слабо верю.
Они просто не соберутся. Им некогда, у них вино там. Это такие регионы, промышленность. Надо вот развиваться, туристов принимать, да, в Пьемонте.
Дело в том, что в выходе заинтересованы наиболее успешные в экономическом смысле регионы.
Ну да, не Скандинавия.
Которые могут помыслить себя независимым от Европейского Союза игроком.
Ну, Германия могла бы, потому что очень даже интересная страна и развитая и так далее, но она не помышляет о том, чтобы выходить из Евросоюза.
Но она, находясь на своем...
Гол в другой союз я создал.
Германия до последнего момента действительно по этому поводу не заикалась, просто потому что Ангела Меркель считалась неформальным лидером Европейского Союза, и те условия, которые она создавала для своей страны внутри ЕС, всех устраивали. Прежде всего, саму Германию. А теперь несколько меняется расклад сил в Европе. Ангела Меркель через год уходит. Уходит как канцлер, поставивший рекорд по продолжительности. Самое долгое правление. К вопросу о долгих правлениях, которые мы иногда поднимаем. А на смену ей приходит женщина с тяжело произносимой фамилией Крамп-Карренбауэр. Нам надо тренироваться.
Так. Нам нужен тренер.
Логопед лучше.
Это где-то рядом с Меган Маркли.
Меган Маркли, это я выговариваю. Фетлайо Кудель, кстати.
Вот это я могу произнести.
Переводится как «крестьянин на телеге». Ну, я понимаю, что это ничего не значит, но тем не менее. Так вот, сегодня расклад политических сил в Европе коренным образом меняется. Эммануэль Макрон становится неформальным лидером Европейского Союза на фоне уходящей Меркель. И как Крамп-Карренбауэр себя позиционирует в отношениях с Францией и вообще с Европейским Союзом, еще большой вопрос. Так что, может быть, ЕС станет комфортным, удобным домом для Франции, а немцы начнут высказывать скепсис. Но поживем, увидим, до этого времени еще год.
Что, неужели Макрон настолько силен, что может подмять все под Францию, оставив при этом Германию, ну, скажем так, с не очень... хорошими условиями для пребывания в ЕС.
Макрона так-то и во Франции, в общем,
не все гладко. Пожарные там разрисованы под Джокера.
Но при этом, смотрите, когда президент России Владимир Владимирович Путин говорит о новой международной институции, которая будет решать проблемы глобальной безопасности, он не упоминает в числе этих пяти стран Германию. Там есть Франция, ядерная держава, а Германии нет. как бы она ни осталась вообще за пределами нынешнего миропорядка.
Смотрите, но есть так называемые страны ПИКС, которые, слава богу, более-менее оправились после кризиса. Тем не менее, экономика, она, ну, показывает не самые наилучшие результаты. Возможно ли, что некоторые страны захотят выйти из Евросоюза, как угрожала в свое время там, Португалия, угрожала в свое время Греция, особенно громко угрожала Греции сейчас, когда, вспоминая. Но могут ли они заявить в очередной раз, что по экономическим соображениям они намерены отказываться от евро и выходить из состава Евросоюза?
Я думаю, что тогда то, что ЕС устраивает для Британии с выходом, покажется просто цветочками для этих стран.
Действительно. Во-первых, британская экономика все-таки в значительной степени была автономной от Европейского Союза. Лондонская
своя
биржа,
валюта,
сама дорогая.
Сильная финансовая подпитка, инвестиции.
Шотландский виски, тоже о котором мы уже вспоминали, приносящий большой вклад.
Отмывание
в
денег терроризма международного.
Большое количество наших земляков, которые проживают на территории Великобритании.
Смогли купить маленький домик где-нибудь в центре,
да,
Лондона. Да, и вносят
свой вклад в развитие ее спорта и вообще экономики. Никто же не понял, как он намеки речь.
Конечно.
Идет, да?
Конечно, не понял.
Поэтому то, что может себе позволить Юпитер, ну то есть Великобритания, вряд ли может себе позволить бык в виде какой-нибудь средней руки европейской страны. Хотя, конечно же, Германию быком в данном случае не назовешь. Это тоже такой божок европейского масштаба, который, конечно же, ну, пока о никаком выходе из ЕС не заикается и вряд ли в ближайшее время это планирует.
Хорошо, а если уйти из Европы, выйти из Европы, и переместиться вообще и посмотреть на...
Каламбуры на этот счет сегодня, у нас, да, еще не закончились, вы не думайте.
Так вот, если посмотреть на геополитическую карту мира, во многих точках в последнее время были какие-то перестановки, такие премьеры уходили, либо народ выходил на улицы. Вот можно ли в глобальном плане посмотреть, в каких странах возможна какая-то переделка? Косметический ремонт, не знаю, смена власти. Вот какие сейчас наиболее напряженные точки на карте?
Напряженная точка Австрия, где недавно был правительственный кризис, и до сих пор еще страна не вышла из состояния турбулентности. Напряженная
Австрия,
точка обязательно будет в Германии, потому что транзит власти после Ангелы Меркель, которая правила 16 лет, вот так просто и спокойно не пройдет. Я тут так смело сделал ставку на ее преемницу внутри христианско-демократической партии, а ведь есть еще и социал-демократы с Шульцем и другими лидерами, которые попытаются как-то качнуть лодку в свою сторону.
Которые известнее и немецкому, например, избирателю чуть больше, возможно,
да,
чем...
Да. В Италии тоже до сих пор правит технически, по сути дела, премьер-министр, и межпартийные противоречия остаются очень острыми. Ну и, конечно, Израиль, о котором мы вспоминали в начале, там вообще очень,
да,
веселая политическая
ситуация. Да,
что там
с Нетаньяху, что с ним будет?
Потому что против Нетаньяху заведено несколько уголовных дел, в том числе и по поводу коррупционных преступлений, которые ему вменяются. И на сегодняшний момент остаться в качестве премьера для Нетаньяху жизненно важная задача, это позволит ему уйти от уголовного преследования. Чем-то мне эта история, честно говоря, напоминает ситуацию Петра Алексеевича Порошенко. Но он пока еще, ну, не находится в местах лишения свободы. А вот
я думаю,
светит...
что его Порошенко попросили просто не трогать.
Что светит Нетаньяху, тут большой вопрос, потому что в Израиле уже много раз не могут избрать парламент. Там не может сформироваться парламентское большинство. В стране идет правительственный кризис на фоне уголовного расследования в адрес премьер-министра. И, в общем, Нетаньяху можно понять. Он на волне происходящих событий ловит хайп, нарабатывает очки, встречаясь с ведущими мировыми лидерами. Я думаю так, что за каждую встречу и фото с Трампом плюсик к карме, за встречу с Владимиром Владимировичем Путиным два плюсика,
за освобожденную
гражданку
девушку,
Израиля, да, которую на личном самолете он доставит к маме и передаст в руки. А для Израиля это, между прочим, очень важный символический жест. Вспомните, как солдата армии обороны Израиля Гилада Шалита меняли на 1000 с лишним террористов, преступников.
Ну, на самом деле, это да, и за пределами Израиля очень хорошо работает такой красиво, пиар, когда они предложили нам, значит, место в, там, священное, значит. Я не помню, как назывался этот, не собор, а
площадь. В общем, передали
площадь,
да, подворье. В, да, подворье.
Да, подворье в обмен на жизнь девушки, вот вытащить ее из тюрьмы. По-моему, не каждое государство мира готово что-то откровенно, прямо вот сказать, мы вам вот это, а вы нам вот человека это вернули.
Подворье... Предварительно экстрадировав США российского, да, гражданина.
Да, это подворье. Подворье не принадлежало никогда правительству Израиля, оно вообще находилось в частных руках. Очень легко торговаться чем-то, что тебе не принадлежит, предлагая это взамен.
Это ваша футбольная команда там английская, да, ну забирайте, не жалко.
Самое главное, что девушка возвращается домой, что Нетаньяху в данном случае герой для своей страны, ну, хоть на какое-то время, а вот Россия получила определенные аргументы и маневр для торга через Израиль с Америкой, с Европейским Союзом.
Угу. И еще вопрос. Как вы думаете, Павел, как много еще сделок века и уникальных геополитических предложений успеет сделать Дональд Трамп? Ну, будем все-таки считать до ноября.
Ну ладно, да, ну, да, до ноября, потом до ноября, его никто не будет, да, слушать. Да, да.
Это зависит от трех сенаторов-республиканцев, которые сейчас решают вызывать все-таки свидетелей в Сенат по делу об импичменте или не вызывать. Вот если они решат вызывать, тогда Дональд Трамп, я думаю, заключит еще парочку сделок века, сделок тысячелетия, просто потому что ему надо будет перехватывать повестку.
Слушайте, ну демократы вот настолько сильно ненавидят Трампа. Это по-прежнему месть за Хиллари? Или это уже исключительно противодействие республиканской партии?
Или конкретно лично Дональду?
Это Трампу. Уже огромный список, как у Маяковского, взаимных болей, бед и обид, предъявленных друг другу. Это уже клиника, а точнее хроника. Хроническая ненависть, хроническая болезнь.
Вот диагноз поставлен. Вот, спасибо, да, Павел.
Спасибо вам большое.
Какая-то нота печальная. Давайте что-нибудь хорошее.
Ну, все давай. Будет хорошо.
Все будет хорошо. Даже переделка иногда нужна, как капитальный ремонт. Даже геополитическая карта мира. Спасибо большое. Павел Фельдман, кандидат политических наук, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, был в эфире радио-шоу «Компас». Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
«Компас». Ваш спутник в мире новостей.